Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений МГИМО университета Александр Бобров.
Итак, в нашей постоянной рубрике «Дипломатическое досье» мы бы хотели представить настоящего гуру международной журналистики. У нас в студии Петр Рафаэльевич Федоров, глава дирекции международных отношений ВГТРК.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так представили, сейчас раздуюсь, как жаба, и лопну.
Здравствуйте, Петр Рафаэльевич. Спасибо, что нашли время прийти. Мы ваши с Александром большие поклонники. И хотели бы задать первый вопрос, связанный непосредственно с дипломатией. Несколько недель назад мы отмечали День дипломатического работника 10 февраля. Вы знаете, что подобно журналистике, да, профессия дипломата традиционно ассоциируется с искусством филигранного владения словом. Вот вы, как правильно сказал Александр, как настоящий гуру журналистики. Могли бы провести какие-то параллели этих двух профессий?
Я бы третью добавил, потому что по функциям три профессии абсолютно одинаковые. Сбор информации, ее анализ и передача. И я имею в виду дипломатов, журналистов и разведчиков. Если что нас отличает, то это только этика всех трех функций, потому что у журналиста есть определенные ограничения в сборе информации, хотя вот последняя история с гуру американской журналистики Хершем показывает, что хорошую информацию можно добывать любым способом. Но у дипломатов тоже есть свои ограничения, а у разведчиков, думаю, нет.
К этому можно еще добавить знаменитую шутку, что есть и четвертая профессия – музыканты, потому что и музыканты, и дипломаты пишут ноты.
А, это хорошо, но я вот все-таки серьезно по этим трем функциям. И важно, критически, думаю, для дипломатов и разведчиков, точность анализа. У журналистов часто бывает, что анализ не так важен, как сенсационность. Ну, в общем, различия в этике, но, в принципе, это очень схожие, а иногда и совмещаемые профессии.
А главное вот ограничение в профессии журналиста, как вы считаете? Какая-то красная линия, которую нельзя никогда переступать.
Работать против своей совести. В журналистике это большой соблазн, потому что мы видим с вами на примерах западной журналистики, как люди кривят душой, готовя материалы ради успеха, ради карьеры, ради денег. Один из классических примеров, который западная журналистика старательно забывает, это человек по фамилии Клаус Релоциус. Он работал в одном из самых авторитетных журналов «Шпигели» в Западной Германии и 7 лет лгал, потому что он измышлял факты, измышлял встречи, измышлял людей. И когда был пойман на этом, то его уволили, журнал извинился, но глубинных исследований причин, как это могло случиться, западногерманская и иная западная журналистика не провели. И продолжают то же самое. Понимаете, это совершенно очевидно, что сама по себе постановка вопроса русофобии требует от них кривить душой по отношению к самим себе. Это высокооплачиваемая функция. Она какое-то время будет длиться, но она страшно разрушительна для самой журналистской личности.
Переместимся немного в прошлое. Вы начинали свою трудовую деятельность.
Вот прямо здесь,
в этих
на третьем
стенах,
этаже.
Да, в самый рассвет культовой редакции информационных программ «Маяк» гостелерадио Советского Союза, аудитория которой насчитывала тысячи, если не миллионы слушателей. И в этой связи возникает такой вопрос. Вот чем классический советский подход к информационному вещанию отличается от работы современных российских государственных СМИ? Только ли разницей эпох и неотвратимости научного прогресса в информационных технологиях? И какая из этих двух моделей милее вашему сердцу?
Это очень трудно сказать, потому что были и очень хорошие черты, были и те черты, которые сейчас просто неприемлемы для нашего общества. Например, советские граждане и основная масса журналистов, кроме избранных международников, не имела доступа к западным СМИ. Интернета не было. И 50% любви моей к работе в международном отделе «Маяка» последних известий, редакция была объединенная, состояла в том, что у меня этот доступ был. этот доступ не был просто удовлетворением любопытства. Нет. Международные дневники, которые каждый день выходили 3 раза, готовились не по лентам ТАСС, а по зарубежным агентствам. Это значит, нужно было анализировать информацию, нужно было знать языки и понимать, что ты доносишь до людей то, что не сразу и не моментально они смогут в других советских источниках массовой информации найти. Хорошо или плохо, что люди были лишены этой возможности? Плохо. Отчасти вот эта вот ограниченность в доступе к информации приводила к тому, что люди слушали голоса, ну, ради бога, ну, слушали, да, но это вызывало недоверие к советской власти. Советская власть чего-то опасается, если не позволяет людям полноценно всей мировой информацией пользоваться для составления своей картины мира. Что было бесспорно позитивно? Опять-таки, исходя из некоторых негативных вещей. Вот сейчас трудно себе представить, но новости на радио читали не журналисты, читали дикторы. А те немногие журналисты, которые выходили в эфир своими голосами, были опять журналисты-международники, потому что дневники мы доносили до зрителей сами. Хорошо ли это было, что масса журналистов, талантливых, замечательных, могли свои голоса доносить до эфира только в своих репортажах, корреспонденциях, а не в читке новостей? Хорошо и плохо, потому что дикторы были бесспорные мастера слова. И чтобы получить доступ к эфиру, нужно было у них, если не экзамен сдать, то, по крайней мере, получить одобрение. И русский язык был гораздо чище. И вот с тех времен занятий, потому что если ты ошибался, то твои ошибки вывешивались на всеобщее обозрение. С ударениями неправильными. Но с тех пор я твердо помню, что обеспечение, а не обеспечение. Потому что печенье – это процесс выпечки хлеба, так и говорили. Хлебопечение, но обеспечение. Я, конечно же, знаю, что газопровод. Потому что провод – это, извините меня, медная жила. А газопровод проводит газ. И вот эти уроки от потрясающих мастеров слова, а многие из них имели артистическое образование, эти навыки на всю жизнь остались, и я ужасно благодарен той школе, которую я прошел в международном отделе «Маяка». Так что было хорошее, было и плохое.
А есть ли какой-то человек, которого можете назвать своим учителем в этой профессии?
Их было несколько.
Какой-то любимый?
Их было несколько.
Главный?
Первый,
может
быть? Я купался в профессионализме своих старших коллег. Потом получилось так, что я, попав в редакцию «Маяка» и «Последних известий», дружил больше с ребятами, которые были на 10 лет меня старше. И, конечно же, это Евгений Качанов. Это потрясающий умница, который обладал не просто энциклопедическими знаниями, но еще механизмом эти энциклопедические знания выуживать. Ну, я вам приведу пример. Вот кроссворд он не разгадывал, а он его писал. Вот просто практически непрерывно заполняя клеточки, и ему не было проблемы назвать 15-й метаметалл в ряду лантаноидов. Как это происходило в его голове, я не знаю. Но точно так же он знал и историю дипломатии, географическую карту. И у людей, которые относились к профессии небрежно, он на летучках, на нашем критическом разборе их комментариев, международных дневников, мог камня на камне не оставить. Я присутствовал на этих разборах. Это было и смешно, и трагично одновременно, но это было просто представление. Это, конечно, Игорь Чариков, замечательный американист. Евгений жив, дай бог ему здоровья, болеет, но жив. А вот Игорь Павлович уже давным-давно нет, он очень молодым умер, но я очень многое от него взял. В том числе и преодоление страха перед чистым листом бумаги. Он подталкивал меня к тому, чтобы я рос профессионально, писал комментарии, готовил материалы. Вот оптимизм и умение вывернуться в самой сложной ситуации. Ну, конечно, Евгений Грачев, который по сей день работает. Ему совсем недавно было 80 лет. И он частенько приглашает меня в свою радиопередачу «Радио Москвы». Знаете, вот я могу свою редакцию и международный отдел перечислять и перечислять, но это были настоящие учителя, строгие, доброжелательные, мудрые. Ну, тогда они были в таком возрасте, который я давным-давно преодолел.
Знаете, у нас со студентами всегда горячие дебаты о том, каким главным качеством должен обладать дипломат. И пока, значит, на первом месте у нас стрессоустойчивость. Журналист. Какое главное качество для него сегодня?
Для меня вот сейчас это умение удивляться. Понимаете, какая штука? Все-таки дипломат работает на страну, на информационное поле Министерства иностранных дел на Смоленской. А журналист работает для аудитории. И вот как раз как-то мы разговаривали с Женей Качановым лет много назад и обсуждали двух корреспондентов, которые, сменяя друг друга, работали в Париже. Я говорю, слушай, ну, посмотри, у него хороший материал, а этот какой-то мрачный. Слушай, говорит, ну, вот посмотри. Тот, который тебе нравится, он давным-давно перестал удивляться. Он работает как усталый гений. Он все уже это знает, видел, и он не удивляется тому, чему он рассказывает. Это отталкивает умного зрителя. Он хочет удивляться вместе и ощущать, что на его глазах происходит какое-то открытие. Поэтому умение удивляться, но не наивное от незнания, а от глубины знаний, когда журналист-международник находит новое в том, что, казалось бы, уже много раз повторялось. Что касается дипломата, не буду судить за вас, мне просто очень понравилось слова американского журналиста про Сергея Викторовича Лаврова, который сказал, у этого человека одна религия, называется эта религия Россия. Вот без этого тоже российский дипломат, на мой взгляд, не дипломат.
То есть патриотизм.
Это глубже. Это понимание того, что от твоей работы зависит будущее страны, детей, внуков. Чем отличается наша дипломатия от очень многих? Понимаете, что бы ни выудили мы с вами из прошлого, из произнесенных речей наших великих дипломатов, это остается актуальным. Это не погоня за аплодисментами и легким успехом, переступая и свои знания, и свою совесть. Опять-таки, вот это очень важно, на мой взгляд. Ну, я не хочу за дипломатов судить.
Спасибо большое. Вернемся немножечко к истории. Вот если оценивать журналистику 90-х годов, то вот, ну, моя личная, наверное, первая ассоциация, связанная с полной отменой цензурой и продвижением свободы слова. Причем свобода слова, наверное, граничащая со вседозволенностью. А вот у вас лично какие остались впечатления вот о той лихой эпохе?
Начну с очень горького. Я в 93-м году закончил пятилетнюю командировку в Австралию, вернулся и увидел, что моей профессии журналиста-международника по сути больше нет. Мы, конечно, были белая кость, голубая кровь, но международный журналист как таковой не стало. Очень многие мои друзья просто ради того, чтобы кормить семью, были вынуждены заниматься тем, что называется джинса, ну, скрытая реклама. И я сделал вывод, что страна, проигравшая идеологическую схватку, больше не может себе позволить изучать победителя, изучает побежденных. Журналистика как страноведение, как изучение. Ну, тогда это был вероятный противник, тогда это были сложные партнеры. Но все это куда-то ушло, потому что журналистика вскинула лапы перед ситуацией, в том числе экономической ситуации в стране. И для меня это была определенная трагедия. Мне надо было совмещать в те годы три работы, чтобы поддерживать семью, и все-таки не грешить против собственной совести, против своих убеждений о том, что журналистика и рекламный бизнес – это не одно и то же. И готовить материалы, с которыми ты не согласен, но рекламодатель скрытый, требует от тебя именно это, для меня было неприемлемо. Беда была и в том, что тогда журналисты наивно верили в то, что у нас-то была партийная журналистика, исполняющая приказы партии, а там свобода, там журналисты способны на выражение своего собственного мнения. Много времени понадобилось для того, чтобы отделить одно от другого. И, конечно же, и в западной журналистике, и в нашей были те, кто имели право на свое собственное мнение. Но это мы говорим все-таки об одиночках, как вот уже об упомянутом американском пожилом журналисте, ветеране расследования, который вскрыл историю с взрывами газопроводов. Но в массе своей, понимаете, вот после того, как сейчас мы давным-давно скинули с себя вот эту идеализацию западной журналистики, для меня все 8 лет, когда я работал на Евроньюс, руководя русской редакцией, как раз и было время вот этого глубокого разочарования. Потому что даже французские журналисты, традиционно левые по своим убеждениям, традиционно, ну, вроде даже антиимпериалистически направленные, но они учились по учебникам «Холодной войны», где, если описывалась ситуация конфликтная с участием нашей с вами страны, наша страна по определению, по дефолту считалась виновной. Они реально многого не знали, и многое было не со злобы. Если позволите, я один пример приведу, он очень забавный. В 2007 году команда, в которой я, ну, по-журналистски работал, кроме вот руководства русской службы, группа комментариев, анализов, как они это называют, писала комментарии по 50-летию полета спутника. Евроньюс работал таким образом. Продюсер собирал картинку, единую для всех, вызывал языки, чтобы рассказать логику построения картинки, каждый расходился и писал текст. И, в принципе, в комментарии все было логично, логично с западной точки зрения. Описывались наши первые успехи, первый спутник, Белка-Стрелка, Гагарин, Леонов вышел в космос. Дальше речь Кеннеди о том, что к концу десятилетия американцы высадятся на Луне. Дальше американцы высаживаются на Луне. Дальше фраза о том, после этого Советы больше никогда не лидировали в космосе. И дальше фраза, да и первые успехи были обеспечены тем, что по приказу Сталина немецкие ракетные специалисты были вывезены в Советский Союз. Я говорю, София, это замечательно. Но для баланса давай расскажем, что лунной программой НАСА руководил экс-штурмбанфюрер СС, нацистский преступник Вернер фон Браун, на предприятиях которых работали рабы военнопленные. Давай. Она поворачивается к немецкой журналистке, говорит, Русень, севре? Ну, а чурлих? И тогда Софи говорит, ну, давайте эту фразу тогда снимем. Я говорю, почему? Кадры Вернера фон Брауна у тебя есть, добавь, добавим. Это же будет нормально. Это будет... Нет, давайте вот этого не делать. И в этом вся западная журналистика, в том числе французская, трусливая, желающие укусить безнаказанно, но когда показываешь им правдивую картинку, они тут же отступают, потому что боятся неприятностей. Если мы возьмем западногерманскую современную журналистику, каждый крупный журналист с известным именем, газетчик ли он или где, он член того или иного атлантического клуба. Он получает приглашение прочесть лекции в Штатах, он получает те или иные пряники и морковки. А если журналист высказывает свое мнение, которое не вполне ложится в редакционную линию, то он ничего не получает, не приводит к окладу, ничего, никуда не приглашают. И журналист видит, вот если я так, ну, чуть-чуть прогнусь, то мне будет то-то, то-то, то-то. А если так, нет. А Релоциус 7 лет лгал, но в университетах изучали его стиль, стиль Релоциуса. Его просто преподавали юным журналистам как образец работы.
Вошел в историю.
И еще. Вот когда это все вместе соединяется, то получается та картина, которая у меня, по сути, в массовой, не в отдельной, а в массовой, абсолютное чувство брезгливости.
Знаете, он не вошел в историю, а вляпался. Вы знаете, Петр Рафаэльевич, мне как человеку, выросшему на этой части вашей биографии, я до сих пор помню этот джингл «Горячие новости», «Горячие кадры», Евроньюз, да, в общем. Всегда хотелось узнать, вот насколько долгосрочным был этот тренд на интеграцию России в Европу, и в какой момент стало понятно, что эта российско-европейская антант кордиаль, да, вот это сердечное согласие, начала давать сбой. Когда вы это почувствовали?
Ну, в 2001 году, когда я уезжал вместе с русской командой в Лион, вы помните ту атмосферу разговора об едином экономическом, культурном, о туристическом пространстве от Бреста до Владивостока. Шли разговоры о безвизовом режиме путешествий. И я честно говорил о том, что своей целью вижу приближение России к Европе и приближение Европы к России. А в 2004 году, когда прошла волна расширения Евросоюза за счет бывших стран Варшавского договора, или стран бывшего Варшавского договора, то я увидел, с какой жадностью Евросоюз заглатывает это наследство финансовое, экономическое, как они подминают под себя идеологию этих государств, с какой радостью они это делают. И еще один момент, который не очень широко афишировался в Евросоюзе. Сначала страна должна была стать членом НАТО, и только потом рассматривался вопрос о приеме ее в Евросоюз. Это было негласное, но необходимое, неизбежное для этих стран ситуации. Как закрывались под предлогом возможной опасности, которую потом Фукусима просто сняла, атомные станции в Литве, в Болгарии, оставляя страны без должного энергетического уровня. И для меня в этот момент стало понятно, что эти слова не говорятся, но в глубине души они испытывают счастье от реванша над нашей с вами страной. Мы сокращаем свою зону влияния, они расширяют свою зону, они приходят туда. И я понял, что они считают нас врагами, что все, что говорится о принципах, их воззрениях позитивных, это все прикрытие. Очень простые вещи. У каждого из нас есть знакомый в Европе, умный, хороший человек, поэтому про всех европейцев слова, которые я сейчас произнесу, я сказать не могу. Но как нечто коллективное и общее, я должен сказать, что только два сильных фактора действуют на западноевропейскую политику. Это жажда наживы и страх смерти. Больше их не регулирует ничего. Все те моральные, этические построения, с которыми они нас с вами знакомят, лишь фиговый листок и прикрытие этих двух главных трендов. Об этом говорит вся Европа, история Западной Европы, и походы крестовые, и уничтожение Византии, и колонизация безжалостная, потом и неоколониализм, и попытки ресурсы нашей страны освоить как свою собственность. Но в 2004 году я понял, что не срастется, что мы никогда в их глазах не будем близкими, равными. Я спрашивал, я говорю, приятель, мы сидели рядом, англичанин, Роберт, а чего вы так наваливаете на Россию критически? У нас много партий, у нас нет больше коммунистической. Вы бы на Китай наваливались. Это вот там все то, что, как бы скажем, вам должно не нравиться. Он говорит, ты не понимаешь. Они другие, они просто другие, чужие, они живут так. А вы почти такие же, как мы, но другие, это очень страшно. Вот это очень страшно, я уловил, потому что они действительно боятся нашей огромности. Но прошло еще долгих 3 года, чтобы после вот этого 2004 года наш президент, поняв, что ничего не получится, выступил с мюнхенской речью. В 2007 году я понял, что моей работе на Евроньюс пришел конец. Я 2 года назад просился назад. Через 2 года руководитель ВГТРК Олег Борисович Добродеев согласился с моим возвращением. Оно было абсолютно добровольным. Я мог жить и умереть во Франции. У меня был бессрочный контракт, у меня была французская пенсия. Но профессионально это было для меня, а, невыносимо, б, сейчас бы я бы уже сдох от инфаркта после всего того, что на Евроньюс делает русская редакция, за которую я бы отвечал.
Мы обязательно продолжим говорить про вот эту новую страницу вашей биографии после небольшого перерыва.